Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Архипастырь». Ведущий – священник Михаил Кудрявцев. И сегодня у нас в гостях правящий архиерей Выборгской епархии, епископ Выборгский и Приозерский Игнатий. Благословите, владыка.
Добрый вечер, Бог благословит.
Позвольте, я озвучу нашу сегодняшнюю тему. Дорогие телезрители, наша сегодняшняя тема – «Духовные итоги года». Владык, мы рады вас приветствовать у нас в студии. И сейчас уже совсем чуть-чуть осталось до Нового года. Мы все размышляем над тем, как он прошел, что в нем было хорошего, что в нем было плохого. И хочется у вас спросить, как у правящего архиерея, какие события происходят в епархии, в вашей епархии, и вообще, может быть, из чего состоит жизнь епископа?
Я бы, может быть, сказал не епископа, а жизнь епархии, потому что жизнь епископа и жизнь епархии – это есть нечто неразделимое, поскольку такое единство, оно такое таинственное, священное единство, Господь, которое возлагает на плечи архиерея, оно помогает и архиерею, осознавая свою ответственность перед церковью, перед Богом, перед церковью, перед народом, нести свое служение архипастырское. А год действительно заканчивается, и для каждого из нас этот год был и нес и минуты радости, и какие-то минуты горести, может быть, разочарования. Ведь когда мы вступаем в год новый, мы называем наступающий год «год благостью Господней». И в молитве, которая читается на новолетие, именно год называется благословенным. Кто-то может возразить и сказать, ну как же так? Вот где же тут благость Господня, когда столько случилось, может быть, за год вот уходящий, много трагедий, произошли какие-то катаклизмы, а в истории вот уходящего года и для самой нашей церкви было много вещей, которые стали такими в историческом плане непростыми. Это если говорить о единстве, всеправославном единстве, о той наметившейся тенденции к нарушению этого единства, то также можно сказать, ну где же здесь благость Господня? А благость Господня, она является в том, что Господь, помимо испытаний, которые предлагает нам, дает и мудрость, как выходить из этих испытаний, дает и какие-то векторы направления, ориентируясь на которые, ты понимаешь, что, проходя через трудности и испытания, ты вместе с тем и проходишь школу жизни. Ведь не все может быть благополучно, не все в жизни может быть устлано лепестками роз. И вот в этом-то и есть благость Господня, что Господь, не нарушая нашу свободу, не нарушая наши права, дает человеку проходить вот этим путем благости Божией. И в жизни нашей епархии этот год минувший также был непростым, но благость Божия, она была замечаемо и видимым образом отображалась на всем, к чему бы ни прикасалась десница Божия. Слава Богу, у нас строились храмы, освящались храмы, у нас продолжалось строительство наших духовных центров, количество духовенства у нас возросло, появились новые священники, диакона, которые молоды годами, но вместе, несмотря на это, они несут свой пастырский труд на благо церкви, на благо Отечества. И вот этот год, хоть и непростой, за этот год мы потеряли ряд клириков, которые уже перешли в мир иной. Но несмотря на вот эти минуты горести, есть и много моментов, сопряженных и с радостью, и с такой хорошей, как говорят, гордостью за то, что жизнь Выборгской епархии продолжает развиваться. Как говорят, жизнь жительствует. И на сегодняшний день вместе и с трудностями есть и хорошие минуты радости.
Владыка, ну как вы можете обозначить, что главное в архипастырском труде – в епархии? Богослужение или административная деятельность?
Конечно, богослужение. Административная деятельность – это такой момент, который сопутствует. А главное в жизни, как и архипастыря, как и пастыря, как, наверное, каждого человека, это есть служба, это есть молитва, это есть общение с Богом. И вот тоже год уходящий тоже оставил в жизни какие-то свои духовные отпечатки. Ведь человек с каждым годом становится старше, какой-то получает духовный опыт. И даже этот год тоже становится годом молитвенного навыка. И, конечно, жизнь как каждого архиерея, так и как и каждого пастыря, она в первую очередь сопряжена, соединена с молитвенным таким подвигом, с совершением богослужений, с какими-то рядом таких священнодействий, таинств. А все, что касается административной работы, то это уже второстепенно. Архипастырь, если является только администратором, а не пастырем, то он уже не архипастырь. Он уже становится чиновником, бюрократом, тем человеком, кто чаще всего заполняет свою жизнь бумагами, какими-то решениями насущных проблем, но не проблем духовных.
Владыка, я, насколько знаю, практически через день вы совершаете служение в епархии, в тех или иных храмах. Откуда вы берете силы и не устаете ли вы от такого интенсивного общения каждый раз на новом приходе с разными людьми?
Вот ответить на этот вопрос можно, наверное, словами Священного Писания: «Все могу, укрепляющий меня Господом». Очень часто, когда общаешься с людьми, особенно светскими, они задают такой вопрос, потому что свои силы не соразмеряют своими духовным потенциалом, духовной возможностью, и, конечно, устают. И когда вот спрашивают: ну как же так, ведь практически у нас хоть есть 2 дня выходных, суббота, воскресенье, для архиерея или для священника, даже эти дни являются, наоборот, насыщенными. Потому что в эти выходные дни, которые приемлемы для светского человека, они наполнены богослужениями. Но дело в том, что именно только в службе, только в таинствах Святой Евхаристии ты черпаешь эти силы. Это как некий мощный заряд. Заряд, который дает, если аккумулятор дает силу возможности работать автомобилю, то человеческая душа нуждается в такой духовной подзарядке. И вот через участие в таинствах, а тем более через совершение святых таинств, ты получаешь силу, которую трудно описать обычным человеческим языком, но самое главное – только взирая на человека, ты можешь понимать, откуда он черпает силы. Опять же, повторюсь словами Священного Писания: «Все могу, укрепляющий меня Господи».
Владыка, в нашей Выборгской епархии, клириком которой я тоже являюсь, под вашим началом, есть такой духовный остров, остров Каневец. И мы знаем, что там сейчас идут интенсивные работы по восстановлению. Наверное, мы можем сказать, что это ведь тоже духовные итоги года, хотя это и стройка, хотя это и материальные, казалось бы, изменения.
Да, это тоже итоги года уходящего, потому что за этот год уже многое сделано. Произведены главные работы в центральной усадьбе, закончены вот наконец, так бы сказать, отчетного года. Я осветил Никольский храм. Расписан, вот буквально 3 дня тому назад сняли леса в Арсеньевском храме, появилась роспись. И уже, что касается главного каре, то все работы завершены. Все теперь основные работы переносятся на скиты, где они также в такой же интенсивности продолжают совершаться. И поэтому год уходящий, он тоже ознаменован такой прекрасной страницей, если можно сказать, этапом в реставрации Каневского монастыря. Новый виток паломнической работы у нас тоже впервые, когда в зимний период свои стопы направляют паломники. Конец декабря, как раз наступление Нового года, большая группа паломников впервые приедет в монастырь для того, чтобы, ну, если так сказать, встретить новолетие по-христиански с молитвой через причащение святых Христовых тайн. Также паломнические группы будут и на Рождество, и на Крещение, и на Сретение. Поэтому, как и для всех нас, для духовенства и для жителей Карельского перешейка, так и для всех наших жителей есть возможность к этому духовному источнику прибегать и обновлять свои немощные силы, пополнять свой духовный потенциал, несмотря ни на какое время года. Если раньше было тяжелее зимой попасть на остров, то теперь такая возможность предоставляется. Так что можно открывать свой духовный путь, духовный маршрут и в зимний период на остров Каневец.
Владыка, а как попасть?
Попасть через паломническую службу, есть координаты службы, руководители, структура, которая работает. Вот через паломническую службу можно позвонить и проконсультируют, дадут полную исчерпывающую информацию для того, чтобы человек мог принять решение и выбрать средство передвижения на остров.
Спасибо, господин Владыка. Но мы знаем, что восстановительные работы на острове достаточно много лет шли совершенно в другом темпе. Расскажите, пожалуйста, почему такие сейчас стремительные пошли изменения, с чем это связано?
Я уже неоднократно отмечал, что на протяжении 27 лет, тех лет, когда жизнь на острове была, монашеская жизнь была возрождена, восстановление шло. Тихо, постепенно, медленными темпами это восстановление шло. Благодаря тем небольшим средствам, которые выделялись и по линии Министерства культуры, ну и тем средствам, которые аккумулировал сам монастырь в плане строительства и возрождения монастыря. Но вот после того, как остров посетил глава государства нашего, это был неофициальный визит, просто ознакомительный, то масштабы совсем по-другому стали складываться. И сегодня мы видим, что вот за 3 года это совсем другие темпы. Конечно, это средства, большие средства. Мы, может быть, никогда не надеялись, что на острове появится электроэнергия. Ведь 623 года электричества не было, даже темы не было об электричестве. Но сегодня есть электроэнергия на острове. Проделана колоссально большая работа по прокладке кабеля по дну Ладожского озера. И многое-многое другое. Поэтому я надеюсь, что еще пройдет небольшое время, и мы увидим уже Каневец, возрожденный в совсем ином виде. Наверное, может быть, чем он будет лучше, чем он когда-то выглядел, когда он в своей исторической эпохе он существовал.
Владыка, ну такой нескромный вопрос. Ведь неподалеку есть Валаам. Почему Владимира Владимировича так привлек небольшой монастырь на маленьком острове?
Ну, это вопрос не ко мне, это Господу вопрос. Наверное, Господь по молитвам братьев, по нашим молитвам, обратил свой божественный взор на эту Каневскую землю. Хотелось бы отметить, что в истории Выборгской епархии и Валаамский монастырь, и Каневский монастырь как раз входили в состав епархии Выборгской. Но так сложилось уже в более поздние времена, что Валаам стал ставропигиальным монастырем, а Каневец так и оказался под амофором архиерея Выборгской епархии. И поэтому выбор президента обители, он бывает ежегодно и на Валааме, но так Господь устроил, что его взор пал. Он увидел, проходя на корабле, увидел купола и заинтересовался, что это интересно, на острове есть какой-то храм. Ну вот, это решил зайти посмотреть, подойти к острову и увидел не только храм, но и целый комплекс, монастырский комплекс. А самое главное, он увидел монастырь, живой монастырь. И братья, учитывая свои и физические силы, несли свое послушание, несмотря на то, что это островные условия, такие подвижнические условия. Наверное, больше всего это его как-то и привлекло к самому монастырю. И вот уже последующие визиты, в этом году был уже два президента на острове, и президент Беларуси, и наш президент. Поэтому ну, сегодня уже есть что показать, и что может, чем можно погордиться за духовную жизнь нашей страны.
Владыка, я, наверное, поясню, что Ставропигиальный – это монастырь, который относится напрямую к патриарху. Да,
да? То есть... к видению патриарха. Mm-hmm. Патриарх является настоятелем монастыря. Ну, священно... В Валааме есть такое понятие «священный игумен» или «священный архимандрит». Как на Канивце настоятелем являюсь я, священный архимандрит, а на Валааме является патриарх.
Спасибо, Господи, Владыка. Епархии происходит строительство храмов, открываются разнообразные дополнительные постройки церковные. И иногда у людей складывается впечатление, что жизнь церкви вращается вокруг той или иной стройки. Хотел спросить у вас, так ли это, и какие еще проекты существуют в епархии, может быть, социальные, благотворительные, что-то развивается, растет?
Жизнь приходов наших, да и всех приходов Русской Церкви, как и жизнь епархии, она не вращается вокруг стройки. Так выпало на нашу долю, что мы сегодня являемся, все вместе являемся и прорабами, и строителями, и хозяйственниками. Ну, это тоже, наверное, благословленное время. Ведь счастье, наверное, даровано от Господа, иметь участие в строительстве храмов. Ведь очень легко разрушать. А созидать очень трудно. И то, что созидается, мы верим и знаем, что это созидается на века. Ну, конечно, вокруг и стройки рано или поздно заканчиваются. И невозможно лишь концентрировать свое внимание, свою жизнь именно на строительных моментах. Поэтому наряду с всякими стройками, строительными делами обязательно происходит социальная жизнь, социальная работа ведется, молодежная работа. У нас на территории епархии расположены несколько социальных центров. У нас, во-первых, есть реабилитационные центры для людей зависимыми. Это наркозависимые, алкогольнозависимые люди. Эти центры располагаются, в них располагаются как и мужчины, так и женщины. В епархии существуют геронтологические центры, если так сказать, дома призрения для людей пожилого возраста. На территории Ленинградской области, именно в нашей епархии, был открыт хоспис, детский хоспис для детей, больных онкозаболеваниями. Это очень большой проект. В Токсово, на территории соборного комплекса, как раз располагается вот дом призрения для пожилых людей и хоспис. И ведется строительство, плюс ко всему, центра, кризисного центра для женщин, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах, то есть для тех, кому грозит опасность совершения абортов. Есть движение или общество по борьбе с алкогольной зависимостью, большая молодежная работа ведется. Все то, что сегодня развивается в церкви, у нас все присутствует на территории небольшой Выборгской епархии.
Владыка, а как простому верующему человеку принять участие в той или иной инициативе церковной, которая существует?
Если что касается нашей епархии, то, безусловно, наверное, из 80 приходов, где-то процентов на 50 у нас есть те направления, которые я озвучил. И каждый может обратиться в свой приход и может получить полную исчерпывающую информацию о деятельности, которая ведется на территории приходов. Но если в каком-то приходе отсутствует такая информация, то можно в рамках деятельности епархиального управления также навести какие-то справки и предложить свои услуги или свои какие-то возможности для участия в работе того или иного проекта, социального проекта или молодежного проекта, не представляет никаких трудностей. У нас, что есть молодежные группы и во Всеволожске, в Выборге, и в Приозерске, поэтому везде можно найти полную исчерпывающую информацию. Если что, то можно обращаться, конечно, в Выборг, в епархиальное управление.
Владыка, как вы считаете, хорошо ли это и позволительно ли мирянину обратиться к священнику с инициативой? Сказать, что вот, батюшка, я хочу заняться, например, зависимыми, или я хочу заняться пожилыми людьми, или все-таки надо ждать инициативы от священника приходского?
Да нет, если такие люди обретаются, находятся, то этому только стоит порадоваться. Но самое главное, чтобы это не было сиюминутным таким предложением. Вот понравилась тема, выступил архиерей на телеканале «Союз», рассказал о деятельности. Вот завтра я пойду в приход, а потом наступает послезавтра, за послезавтра. Вроде бы начинается все хорошо, а через 2-3 дня пропадает такой запал, пропадает такое горение. И если ты собираешься принять участие в каких-то, в реализации каких-то программ, в какой-то жизнедеятельности, там, социальной направленности, то ты должен понимать, что это не 1-2 дня, это уже ответственность. Если ты готов предложить священнику свои какие-то услуги, то Богу содействующий только будет рад и любой настоятель, любой священник, потому что священнику самому заниматься всем тем, что я перечислил, практически это невозможно. Помимо всех строительных работ, есть и пасторская работа, а у нас еще и есть такой момент, когда священник один на приходе, у него нет ни второго священника, ни диакона, поэтому он должен заниматься своей пасторской обязанностью. А если и появляются такие помощники, то только это вызывает чувство гордости и радости. Слава Богу, что такие люди появляются.
Но по Евангелию, да, надо сперва рассчитать свои силы, сможешь ли построить до конца.
Да, безусловно. Также очень часто бывает, обращаются, вот, владыка, благословите, мы решили построить храм. Очень часто. Совсем недавно даже я получил такое письмо. Когда начинаешь исследовать, и почему-то люди считают, что храм построить это, ну, буквально можно быстро, четко, даже не предполагают, что могут возникнуть трудности. Сразу требуют, чтобы совершили регистрацию, юридическую регистрацию прихода, назначили священника. Когда начинаешь объяснять, как это все происходит и для чего это все необходимо, то порой возникает непонимание. Вот мы построим. Потом проходит месяц, два, три, немножко пыл начинает сбавляться. Потом задаешь вопрос. Ну вот смотрите, населенный пункт совсем небольшой, маленький. Как священник будет? У священника семья, дети. Порой бывает так, что и школы нет, например, касается темы садоводства. Ну, вот как чуть-чуть пыл проходит, потом успокаивается все. Но если действительно желание есть, то люди берут и строят. А если только так, для красного словца, чтобы так сказать, вот, или также требуют, вот постройте нам храм. Да, пожалуйста, мы с большой радостью, с большим удовольствием, но надо всегда рассчитывать свои силы. Я имею в виду и материальные силы, потому что сегодня не так просто. И строительством заниматься. Время непростое, время хоть оно интересно, но все равно непростое. И мы видим, для того, чтобы заниматься строительством, нужны помощники, нужны вот такие люди, которые не только будут говорить красивые слова, но и реально будут помогать. Помогать делать, помогать возводить, помогать созидать.
Спасибо, Господи, Владыка. Позвольте вопрос задать такой, может быть, практический, прагматический для мирян. Проходит год, и можно ли в конце года для себя подводить какие-то духовные итоги и каким-то образом для себя отмечать свой собственный духовный рост? Возможно ли это или это вредно?
Я бы добавил, сказал, что это необходимо. Ведь проходит год, год календарный. Для человека еще один год его личного календаря, его личной жизненной школы. И ты не знаешь, каким будет год следующий. А может быть, следующий год станет годом уже твоей встречи с Богом. И поэтому перед тем, как перешагнуть эту священную таинственную черту года наступающего, конечно, нужно сесть просто и задуматься. Или глубоко подумать и в последнее воскресенье года уходящего причаститься, поисповедоваться и вместе с тем подвести свой личный, окончание своего личного года. Ведь помимо радости были и трудности, как я уже сказал в начале нашей беседы. И проходя через эти трудности, ты делал какие-то ошибки, а может быть, они стали, наоборот, школой возрастания, возмужания твоего. И вот это самое главное – сделать для своего личного духовного багажа, сделать такое подытоживание. И это не просто необходимо. Если мы не будем задумываться об этом, не будем этого совершать, то я не думаю, что что-то можно будет в будущем ждать хорошего. Ведь каждый день уходящий, мы, читая вечернюю молитву, молитву, последнюю молитву, да, когда отходим ко сну, в принципе, это и есть подведение итогов уходящего дня. Но если это отмечено в молитвослове такой молитвой, то чем же отличается или чем хуже год, не день, а год. Поэтому я считаю, что надо в таком молитвенном духовном сопереживании такую черту, духовную черту и проводить в личном календаре своей жизни.
Спасибо, Господи. Владыка, а как вы считаете, качество и количество, как они в духовной жизни соотносятся? Почему спрашиваю? Потому что бывает, что люди в течение, например, года увеличивают свое молитвенное правило. Сперва добавляют к акафизму, потом акафист, потом еще акафист, а к концу года они понимают, что они все это не тянут и впадают в уныние, и происходит откат назад. Вот как с этим быть? Прогресс это, результат ли это духовный, или это ошибка духовная?
Я думаю, это, конечно, ошибка. Не нужно возлагать на себя бремена неудобоносимые. Конечно, хочется в какие-то минуты, наверное, духовного такого твоего восхождения хочется как можно больше, как максимум больше взять и как бы вот, ну, принести такой молитвенный подвиг. Не нужно этого делать. Правильно, надо отличать качество или количество от качества. Пускай ты будешь читать один раз в неделю акафист. Пускай ты будешь читать только ежедневно утренние и вечерние молитвы. Это уже будет твоим личным, не опускай, это будет твоим личным подвигом. Но чтобы не произошло духовного надрыва. Очень часто получается человек, который совсем еще недавно пришел в ограду церкви, и, конечно, вокруг очень много интересного. Начинается чтение каких-то духовных книг, плюс еще духовный, так называемые, скажу в кавычках, духовные наставники, я не отношу это к слова к священникам, это особенно среди народа такое появляется. Начинают давать советы духовные, как вот себя правильно вести, какие акафисты читать, чтобы было благополучие в бизнесе, чтобы было благополучие в семье. И человек это все слушает, начинает применять на практике, вроде бы ничего. А дьявол тоже не дремлет и, помимо всего прочего, тоже возлагает на плечи вместе с чтением вот этих всех дополнительных акафистов и молитв тоже какие-то свои такие напряги. Но вот самое главное не надломиться под тяжестью вот этой духовной, а возрастать от силы, есть хорошее высказывание, возрастать от силы к силе. Вот преодолел ты вот этот небольшой отрезок времени, ты научился «Отче наш» читать. Пускай, может быть, год ты учился, слава Богу. Но чтобы это было от чистого сердца, чтобы это было от чистоты твоего ума, чтобы это не было такой скороговоркой, прочитанной наспех или совершенной наспех. Поэтому перед тем, как возлагать на свои плечи вот эти духовные трудоносимые бремена, нужно, как говорят, семь раз отмерь, один раз отрежь. Поэтому здесь нужно всегда иметь трезвость ума. Как говорят, чтобы твои дела были, были делами по разуму, а не без разума.
Владыка, а что касается соотношения веры и дел, часто снова-таки духовными результатами или духовными достижениями люди считают, что они стали чаще ходить на службы, они, например, стали больше уделять времени молитве, но когда задается вопрос о реальных делах, о помощи ближним, то как-то наступает такое неловкое молчание. Как с этим быть?
Псевдовера, или как это можно правильно назвать, очень часто, да, бывает такое, что человек начинает ходить в храм и считает, вот я пришел в храм и совершил, наверное, подвиг. А вот когда наступает обычная жизнь, когда время поста наступает, вот я пощусь, а добрые дела, которые во время поста необходимо делать, они забывают. Это даже просто в межличностных отношениях. Человек приходит на работу и с чувством выполняемого долга может все что угодно творить. Может разрывать эти отношения межличностные, может съедать своего коллегу, может делать любые пакости. Но, тем не менее, считая, что он раз сходил на службу в воскресный день, он, так сказать, свой личный духовный подвиг он совершил. Так и в добрых делах. Никогда не нужно выпячивать себя. Вот я сделал там добро. Даже самому себе признаваться порой не нужно. Сделал и сделал. И забыл самое главное. Чтобы, как сказано в Священном Писании, что правая рука не знала, что делает левая рука. Или наоборот. Поэтому не только лишь хождение в храм. Еще самое главное – и жизнь по вере, которая совершается вне стен храма, чтобы ту частицу веры, которую ты укрепила в воскресное, пребывая на воскресном богослужении или на любом праздничном богослужении, чтобы эта сила веры проявлялась в твоей жизни. И, выходя за ограду храма, чтобы ты не забывал, что ты верующий человек, что ты носитель образа и подобия Божия, что ты являешься образом Христа. А если просто войти в глубину евангельских повествований, то Спаситель никогда не забывал совершать добрые дела. И, может быть, когда кто-то из учеников и пытался как бы похвалить или уделить внимание на то, что совершил Спаситель, то были разные ответы. И Спаситель через свой пример и нам каждому заповедовал совершать добрые дела, помимо той веры, о которой ты свидетельствуешь и являешь, приходя в храм Божий.
Владыка, а как вы считаете, могут ли миряне между собой делиться какими-то своими сокровенными откровениями? Ведь все мы периодически от Господа получаем какое-то откровение через Священное Писание или через молитву. И, простите за такой дерзкий вопрос, может быть, вы можете поделиться чем-то таким, что вам открылось в прошедшем году?
Ну, знаете, я считаю, это моя точка зрения, что делиться с кем-то своими откровениями, которые Господь являет, не следует. Если только на таинстве исповеди. Потому что если такое откровение было, или какой-то знак Божий был, он же был явлен только лишь тебе, а не для многих. И поэтому, раскрывая свои какие-то маленькие закрома своей души, каждый человек может быть уловляем и дьяволом. И все то, что ты думал до этого, что это являлось как неким Божьим знаком или каким-то движением Божьего промысла, это может быть и таким лукавым каким-то наваждением. Поэтому для меня лично год уходящий, 2019, он тоже стал неким уроком жизненным. И через этот промежуток времени года он тоже, и были какие-то моменты откровений, какого-то такого получения мудрости, о которой я не буду делиться, но для меня, это именно для меня. Может быть, если я поделюсь, не станет для, вот, для того человека, с кем поделюсь, это каким-то уроком. А может быть, наоборот, это послужит каким-то соблазном или еще неизвестно чем. Поэтому я считаю, что все те какие-то размышления или мысли, откровения, как было, как вы сказали, это должно быть личностным. И делиться ими не надо. Делиться только можно лишь с Господом в молитве. Вот и все.
Спасибо, Владыка, за ответ. Владыка, есть те, кто, посмотрев сейчас на прошедший год, оглянувшись, с сожалением признают, что итогов духовной жизни особо и нет. И дай Бог, чтобы у этих людей проснулась жажда, чтобы в следующем году эти духовные итоги были бы уже совсем другими. Что бы вы могли бы посоветовать, как человеку влиться в церковную жизнь, как начать свою духовную жизнь, на что сделать акцент?
Есть тоже такая хорошая поговорка, когда кто-то говорит, вот я бы сделал что-то. Я всегда задаю вопрос, а вы хоть билет пробовали купить? Ну, просто такой образный вариант. Поэтому никогда не поздно вступить на путь духовного подвига. Абсолютно. Даже не поздно, и вот и сейчас остается 3 или 4 дня до наступления Нового года, еще не поздно. Это можно сделать завтра с утра, это можно сделать с сегодняшнего вечера, когда ты принимаешь решение встать на путь духовной жизни. А, во-первых, этот путь духовной жизни, он должен уже быть с момента твоего крещения, когда ты принял в таинстве крещения, ты принял благодать Божию, мир, дар Духа Святого. Это уже твои проблемы, что ты свернул влево или вправо, двигаясь по жизни от купели крещения. А путь, он предопределен. Господь тебе открыл этот путь. И поэтому ступить на этот, как бы снова возродиться к духовной жизни никогда не поздно. Это можно сделать прямо сегодня вечером. Отходя ко сну, прочитать молитву «Отче наш». Ну, или любую молитву, которую ты знаешь. А уже завтра, уже начать строить свою жизнь немножечко по-другому. И ты почувствуешь, как эти изменения начнут в твоей жизни проявлять свою силу. Даже для тебя, может быть, будет не видно, а внешние могут свидетельствовать, как ты изменился за какой-то короткий промежуток времени. В чем это изменение, только будешь знать ты лично один. Потому что все эти изменения есть ничто иное, как таинство, совершаемое Господом в человеческой душе.
А если говорить о таинствах, которые совершаются в церкви, Владыка, как бы вы посоветовали поступать людям, которые вот только начинают свои шаги?
Конечно, нужно... Вот совсем недавно, буквально неделю или две тому назад, мы, вы знаете, что выпустили второе такое учебное пособие для молодежи, называется «Техника духовной безопасности». Это первое пособие, это было, касалось вхождения в церковь, знакомства. Вторая часть пособия была посвящена именно крещению, крещению Руси и личному крещению. Вот придя в храм Божий, или познакомишь, сегодня можно познакомиться и читать какую-то литературу, да просто прийти в храм Божий, задать какие-то вопросы. Не обязательно священнику, есть же сегодня и специальные люди, которые уже готовы ответить на твои вопросы. Если ты крещенный человек, то значит подготовиться к таинству исповеди, к таинству покаяния. Может быть, не сразу, постепенно. Прийти на богослужение. И вот через вот это постепенное вхождение обретать те азы, которые ты некогда потерял, или ту возможность, которую ты потерял вот после таинства крещения. Поэтому никогда не поздно Господу приходить. Никогда не поздно. Ни в 11 час, ни... Самое главное, чтобы не наступил момент, когда перед тобой Господь встанет, и тебе нечего будет сказать. И ты уже не скажешь, что некогда был, я был занят работой или был занят служебными делами. А просто-напросто этот момент может наступить. Мы видим тогда, когда уходят в мир иной родственники, когда уходят в мир иной друзья, знакомые. И ты понимаешь, что это же может произойти и с тобой. И все то, что порой человек вкладывает смысл, весь смысл вот в жизнь, вот эту земную жизнь, оно становится ничто в одну секунду. И вот самое главное – это встреча с Богом. А встреча с Богом еще происходит здесь, на земле. Она происходит в храме Божьем, когда ты причащаешься святых христовых тайн, когда ты участвуешь в таинствах церкви. Вот и происходит твоя первая встреча с Богом. Та маленькая проекция, которая потом осуществится, когда ты переступишь порог вечности. Вот самое главное, чтобы вот эту встречу не отодвинуть, не оттолкнуть, а уже здесь, как в школе, научиться вот этой встрече, научиться вот этому священному, сокровенному моменту, участвуя в таинствах, участвуя в жизни церкви.
Спасибо, Владыка, за ответ. Хотелось бы спросить у вас от лица тех людей, у которых этот прошедший год стал первым годом жизни в церкви. И для этих людей наступает Новый год, наступает Рождество, первое Рождество и, быть может, первый Новый год, в который они не захотят веселиться так, как они веселились раньше, и проводить время так, как они проводили раньше. А церковных друзей, быть может, еще пока нет. Вот что можно было бы сказать этим людям в поддержку? Быть может, им сейчас немножко грустно, может быть, даже отчасти одиноко.
Я хотел бы сказать, не нужно грустить, не нужно печалиться. В этом страшного ничего нет. Мы встречаемся Новый год. Конечно, может быть, уже не в таком размахе, как привыкли люди встречать в той повседневной жизни. Но никто не запрещает поднять бокал шампанского, что-то там съесть. Самое главное, чтобы этот год можно было встречать духовно, молитвенно, с молитвой, что можно было прочитать вечерние молитвы, молитву специально на начало Нового года и спросив благословения Божьего. И потом, пожалуйста, можно сесть за какой-то новогодний стол вместе со своими близкими, поднять бокал шампанского. В этом нет ничего страшного.
То есть не надо себя отделять от своих прежних друзей?
Абсолютно. Самое главное, не надо уподобляться тем, кто приобретает такой вид уже нечеловекообразный. Зачем это делать? Самое главное, но благословение Божие начать Новый год с молитвы и с такого символического вступления в год. Это необходимо, это будет и прекрасно. Ну, а самое главное, впереди Рождество Христово. Светлый праздник, радостный праздник, пришествие в мир Бога человека, рождение Христа Спасителя. Совсем немного, всего лишь 6 дней отделяет Новый год от праздника Рождества. Это может быть своего рода тоже неплохо, что у нас вот так получается, потому что это уже маленький подвиг. Как бы, и не, смысл-то не в поедании салатов или каких-то пышных мясных столов, а самое главное, все сегодня можно сделать вполне нормально, прекрасно есть блюда и постные блюда. Поэтому здесь я не считаю, что это будет неким таким ущербным моментом. Самое главное – это с молитвой, с духовным таким взором входить вот в минуты, перешагивайте вот в эти священные минуты смены календарного года.
Спасибо, Господи Владыка. Скажите, а какие надежды лично вы возлагаете на грядущий Новый год?
Я надежды возлагаю не на год, а на Господа Бога. Это самое главное должно быть в жизни каждого человека. А Господь... То, чтобы Господь исполнил те внутренние чаяния, какие-то молитвенные воздыхания, которые я приношу у престола Божьего, когда предстаю при совершении службы, литургии, чтобы Господь слышал эту молитву. Ну и самое главное, чтобы и мы Господа не разочаровывали, чтобы мы через свои дела, через свои поступки только лишь утверждали веру Христову, чтобы мы являлись проводниками той божественной благодати, которая подается каждому человеку, пришедшему в этот мир. и чтобы никогда не разочаровывали, а только несли радость и в своем служении на благо народа Божьего.
Владыка, у нас буквально минута осталась, и прошу вас на прощание сказать, быть может, еще несколько слов для наших телезрителей в связи с наступающим Новым годом и Рождеством, и благословить нас на прощание.
Я хотел бы всех поздравить с наступающим новолетием, Рождеством Христовым, и пожелать, чтобы этот год наступающий был годом благости Божией, годом исполненных благ, и чтобы эта благость Божия проявлялась и в мудрости человеческой, в принятии тех или иных вызовов современной жизни. Этот год был благословенным и успешным, и чтобы мы не предавали Господа, а укреплялись в вере, были сильны, стойки и крепки. Божие благословение да пребывает со всеми вами.
Спасибо, Господи, Владыка. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, ведущий священник Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго, до новых встреч, с новым наступающим годом!